«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня у нас в студии мой коллега Владимир Сухой. Добрый вечер.
Мы хотим обсудить
первые 10 дней работы нового президента США Дональда Трампа. Как вы считаете, Владимир Васильевич, правильные ли шаги, ну, например, в области иммигрантской политики сделал новый глава и обитатель Белого дома, и хозяин его?
Ну, с точки зрения тех людей, которые за него проголосовали, наверное, абсолютно правильно, потому что американцы, как правило, ожидают от президента выполнения обещаний.
А он это пообещал, да?
Да, он это твердо пообещал, обещал в течение всей своей президентской кампании, поэтому действует он, на удивление, адекватно и последовательно. Вот. Но что касается, конечно, международной реакции и в целом той другой Америки, которая за него не голосовала, конечно, это очень радикальные шаги и очень непопулярные. Надо сказать, что в послевоенной истории это первый президент, который за 10 дней, вот эти, да, а это медовый месяц считается, да, рейтинг, конечно, очень высокий. У него самый низкий рейтинг в истории президентства послевоенного. 52 человека не одобряют его деятельности, только 48 одобряют. Угу. Вот. Конечно, в США произошел крах социологии, и говорят, что ничему не нужно верить. Но, тем не менее, это цифры, которые, в общем-то, заслуживают внимания, потому что они все-таки отражают отношение той нормальной Америки, которая строит сейчас, да, выстраивает свою позицию в отношении нового президента. Меры, в принципе, очень непопулярные. Специалисты посчитали, что 17 указов он подписал. Но указы – это как бы те направления, которые может определять президент, да, вот своей властью. Ну, скажем, вот он подписал указ о строительстве стены между там, да, Мексикой и Соединенными Штатами, да, Америки. Он может воспользоваться только теми средствами, которые выделены уже министерству соответствующему, да, а там уже осталось довольно немного денег, да, и если нужны дополнительные средства, нужно обращаться к Конгрессу, и тогда начнутся проблемы. То есть он пользуется пока своей президентской властью, своими прерогативами. И самый скандальный вот этот указ о запрете мусульман. И хотя он говорит, что он запрещает въезд террористам, а не мусульманам, но на самом деле, да, это 7 стран мусульманских, и это не только те люди, которые собираются въехать, это те люди, которые имеют грин-карт и уже выданные визы с соответствующими посольствами. И это огромный скандал. И это скандал не только с американским обществом, которая, как известно, нация мигрантов, да, но это и с международным сообществом, потому что, честно говоря, те страны, они выбраны избирательно. Скажем, в этой группе стран нету Саудовской Аравии, скажем, большинство террористов, да, в 2001 году были из 19 человек, 17 были из Саудовской Аравии, конечно, нету, да, Афганистана, нету Пакистана, потому что, собственно говоря, как злые языки утверждают, там есть у Трампа бизнес, и он не включил эти страны. Он ссылается на те, что эти страны были определены еще предыдущей администрацией Обамы, но это для него не указ, он же все меняет, поэтому он мог поменять список этих стран, и этот аргумент не работает. Короче, это та бомба, которая ожидалась. Вот все его указы – это бомба общественная, политическая, экономическая, как хотите. Вот. И Америка должна считаться с этим. В принципе, ничего другого от Трампа пока ожидать не приходится.
И он еще уже сообщил программу выдачи виз россиянам, да ведь? Раньше как-то не надо было после двух виз уже длительные собеседования проходить, а теперь...
Ну, в принципе, да, поскольку ужесточается вообще въездной режим, то сюда попадают и естественно, россияне, и теперь будет более тщательное собеседование. Ну, конечно, да, вопрос выдачи или не выдачи виз решает консульство и соответствующее посольство. Но человек, который встречает на границе тебя в аэропорту, да, или где-то, он психологически психологически определяет твое состояние, и если ты не убедительно аргументируешь, отвечаешь на вопросы, он может не поставить тебе печать, и все, ты поедешь обратно. И таких людей может быть теперь довольно много, в том числе и из сегодняшней России.
С нами на прямую связь вышел Андрей Коробков, профессор политологии Университета Свято-Тенеси. Добрый вечер, Андрей. Андрей, добрый вечер. Слышите нас, да?
Добрый вечер, я вас слышу.
Ага. Скажите, пожалуйста, как относятся ваши студенты к первым 10 дням работы нового президента США?
Я как раз веду сейчас курс международной миграции. Эти вопросы, конечно, их интересуют. Но нельзя сказать, что тут какие-то острые эмоции, помимо тех, кто являются мигрантами. И, в общем, класс достаточно разделен. Но я хочу, вот, послушав ваше вступление, отметить несколько вещей. Во-первых, Конституция США четко называет миграционную политику прерогативой федерального правительства. Во-вторых, дискриминация против мигрантов, отдельное третирование отдельных групп всегда было чертой американской миграционной политики. Тут ничего нового нет. В 1882 году, например, был введен акт об исключении китайцев, который вел открытую дискриминацию против китайцев. В 20-е годы 20 века также были введены квоты, которые вообще исключили ряд регионов, в том числе Африку, Восточную Азию и ряд других из числа регионов, откуда разрешалась какая бы то ни была миграция. Вот. И надо сказать, что иммиграция вообще третируется как привилегия, даваемая федеральным правительством, а не право кого бы то ни было. Это особенно касается беженцев. И всегда определенные группы получали привилегии, как, например, кубинцы или люди из коммунистических стран, а другие испытывали на себе открытую, совершенно прописанную дискриминацию. Тут ничего нового нет. Во-вторых, если вы посмотрите на текст указа, а не на журнальные статьи, он не говорит о мусульманах. Он говорит о 7 странах, где имеют место гражданские войны или кризисы. И это Ливия, это Судан, Сомали, Йемен, Иран, Ирак и Сирия. Поэтому, в общем, реальность не совсем такова, как ее представляет себе пресса. И в-третьих, что мы сейчас видим? Во-первых, Трамп действительно, как вот вы отметили в начале программы, он с удивительной последовательностью, упорством выполняет свои предвыборные обещания. Нечто такое, что нетипично для профессионального политика. Во-вторых, он продолжает с удивительной последовательностью и эффективностью разыгрывать антиэлитную карту. Вот сейчас та кампания, которая ведется прессой, которая ведется различными организациями, особенно слева, против его миграционной политики, да, она показывается по телевидению, да, немного разговоров, но я подозреваю, что эффект будет обратный, и это только подчеркивает для глубинки, для большинства населения, что это интересы элиты, и они с удовольствием будут наблюдать, как эти интересы не соблюдаются. Вот. Надо еще также сказать, что, несмотря на эпатаж, та политика, которую проводит Трамп, она во многом продолжает политику его предшественников. Стена начала строиться еще при Клинтоне в 2006 году. При Буше построили примерно 700 миль стены или заграждения, при общей длине границы 1989 миль. Обама, несмотря на свою риторику, депортировал больше иммигрантов, нелегалов из Соединенных Штатов, чем Клинтон и Буш вместе взятые, более 2,5 миллионов. Поэтому очень многое из того, что Трамп провозглашает скандально, делали его предшественники, но делали тихо. Его общий подход состоит в том, что существует два совершенно противоположных миграционных потока. Как говорил много лет назад уже предшественник Трампа в этом плане, бывший французский президент Франсуа Саркози, существует два миграционных потока в мире. Выстраданный и желаемый. Желаемые – это высококвалифицированные иммигранты, в том числе студенты и преподаватели, и прочие высокообразованные люди. А выстраданные – это все остальные, грубо говоря. Это воссоединение семей, неквалифицированные иммигранты, беженцы и незаконные иммигранты. Так вот, Трамп на самом деле хочет расширить поток интеллектуальной миграции, элитной миграции, но зажать все остальные. И вот тут вот приходит как раз противоречие трамповской политике, которая реальна. И оно состоит в том, что вот введение подобных запретов, оно, скорее всего, приведет к сокращению притока студентов, прежде всего, из мусульманских стран. Америка приняла в прошлом году более 1 000 000 иностранных студентов в целом. Это 17% международного миграционного потока в целом. И хотя она занимает первое место, Англия, скажем, идет на втором с 13%. И вот введение этих ограничений, оно может, конечно, привести к потере значительного количества студентов. А это серьезно, потому что американские университеты в прошлом году получили порядка 30 миллиардов долларов в качестве платы за обучение. Причем платили больше 60% студентов-иностранцев. Многие платили сами, а за многих, как, например, за саудовских студентов, платит их правительство. И вот это вот ощутимая потеря для, прежде всего, университета. Вторая проблема – это, конечно, просто элементарный приток мозгов. И в целом студенты-иностранцы составляют лишь 4% общего количества студентов Америки. Но при этом в ряде аспирантских специальностей их доля больше 50%. А, скажем, в сфере физики, в сфере технических наук уже больше 70% докторских диссертаций, которые защищаются, они защищаются иностранцами. И надо сказать, что доля людей из Ирана особенно, но также из ряда арабских стран довольно последовательно росла. Вот из Ирана, скажем, количество студентов возросло за последние 15 лет на 16%, из Саудовской Аравии на 20%. А Саудовская Аравия оплачивает обучение всех своих студентов, которые сами поступили в американские вузы. Причем, что интересно, и что вот не соответствует стереотипу, порядка 40% этих студентов – это девочки, женщины. И многие из них вернутся и, в общем-то, могли стать таким орудием мягкой власти американской. И вот это вот удар по финансам университетов, во-первых. Во-вторых, это удар по притоку мозгов. И, в-третьих, это удар по диаспорам, которые могли быть сформированы, элитные диаспоры, в этих странах, когда часть студентов бы вернулась. А возвращаются много. Скажем, если мы говорим о китайцах за последние 40 лет, уехало 2 600 000. Из них 1 500 000 остались на Западе, а больше 1 000 000 вернулись в Китай. Так что это, в общем, серьезная сила и интеллектуальная, и потенциально политическая. И вот тут-то вот лежат, можно сказать, главные проблемы политики Трампа. Но вот все эти разговоры насчет того, что его политика резко меняет вектор миграционной политики, что это дискриминация, что это неконституционно, это все несерьезно. Как раз наоборот, Конституция очень четко говорит, что это право правительства, федерального правительства, никакого больше, решать вопросы миграционной политики.
Спасибо, Андрей. Я помню, мы с вами говорили перед выборами. Как члены вашей семьи, и вы проголосовали-то в начале ноября на президентских выборах, Андрей? По-моему, у вас есть право голоса, да, ведь, в США?
Я голосовал за Берни Сандерса во время праймериз и потом за Трампа во время выборов. Но не столько за Трампа, сколько против Хиллари, потому что я считал, что ее политика действительно могла привести страну в тупик.
Спасибо. Теперь мы вызываем Александра Герасимова, это наш с Владимиром коллега, с которым мы вместе работали сейчас в программе «Время» на Первом канале в 1991-1992 годах. Александр, добрый вечер.
Приветствую вас, коллеги.
Расскажите, Александр, как отнеслись вы и ваши знакомые к первым шагам Трампа, нового президента США?
Ну, знаете, я живу в маленьком городке Гейнсвилл во Флориде. Это городок, который существует вокруг университета. Городок маленький, а университет огромный. Порядка 80 тысяч только студентов здесь. Из них, если мне не изменяет память, порядка четверти – это иностранные студенты со всего мира. И как-то традиционно принято в Америке, в Северной Америке, университеты – это центры демократического, влияния демократической партии. И когда когда стало ясно, что Трамп окончательно выиграл, в нашем городе практически был объявлен траур. Люди всерьез рыдали на улицах, собирались стайками, компаниями в ресторанах, в парках, обнимали друг друга, плакали, какие-то молитвы исполняли, грустные песни. Ну, в общем, мне это было крайне необычно и местами даже забавно. И у меня такое ощущение, что траур в нашем городе продолжается до сих пор. И вот за эти 10 дней всякое движение со стороны администрации Трампа вызывает ответную, всегда негативную реакцию у людей, которые живут и работают или учатся в университете. И моя жена, казалось бы, она аспирант в университете, казалось бы, вполне себе цивилизованная и далекая от политики женщина, тоже, в общем, довольно глубоко отравилась вот этими политическими играми и продолжает страдать от присутствия Трампа на политическом поле. А что касается меня, ну, я циничный журналист, и мое мнение в данном случае никого не интересует, но я с удивлением отметил, что то, что происходит сейчас в Белом доме, это практически точная калька с администрации Рональда Рейгана, который тоже был республиканец, и который пришел в Белый дом победил в 80-м году. Если вы помните, основной лозунг Трампа – это «Сделаем Америку великой опять». У Рональда Рейгана главный лозунг был «Сделаем Америку сильной опять». То есть это практически точная калька. Рейган пришел в Белый дом с обещаниями снизить налоги, с обещанием сократить правительственные расходы. Ровно это же сегодня делает Трамп со своей администрацией. И что самое забавное, от чего я от души в субботу посмеялся, вспомнив, что Рейган объявил и, собственно, реализовал это ежесубботние радиообращения к нации, если вы помните, в которых он в довольно коротком формате в монологе рассказывал гражданам Америки об успехах своей администрации. Так вот, и в эту субботу президент Трамп вышел в прямой эфир в Фейсбуке ровно с этим же обращением и пообещал еженедельно теперь общаться по субботам с нацией через Фейсбук. 3 минуты очень плотного, конкретного, точного рассказа о том, что успели за эти 7-6 дней сделать он и его администрация. Рассказал о встрече с большим бизнесом, рассказал о начале строительства стены на границе с Мексикой, ну и так далее. В общем, все это было трепетно и трогательно. И я полагаю, что как приверженец республиканских взглядов и собственно, мироощущений, Трамп свое обещание выдержит и каждую субботу будет продолжать рассказывать о своих деяниях. И в этом, мне кажется, довольно зарыта довольно глубокая история, потому что мы знаем, что юное поколение или молодое поколение не смотрит телевизора, не слушает радио, а живет в интернете. И выход в прямой эфир в Фейсбуке – это как раз вот замечательная совершенно закладка фундамента для формирования электората уже следующего четырехлетнего срока, который, как известно, там начнется через почти 4 года. И в этом я вижу огромную заслугу советников Трампа, которые вывели его на такую замечательную мысль. А в принципе, конечно, то, что сейчас делает Трамп и как он это делает, это возвращение Трампа из его, как мне кажется, не совсем нормального состояния номинанта, претендента на должность президента в нормальную такую в бизнес-ипостась. И это видно, даже у него лицо изменилось. Вот телевидение, основные каналы показывают, регулярно показывают, прям как в России Кремль, показывают деяния Трампа в Белом доме. И, знаете, у него лицо стало, помолодело лет на 10, стало абсолютно нормальным, вот без тех штучек, которые он выкидывал во время избирательной кампании. Он очень точно проводит совещание, очень лаконично и без избирательной глупости формулирует свои мысли. То есть Трамп опять стал Трампом, тем самым миллиардером. И, как мне кажется, эта страна, в общем, заслуживает такого эксперимента.
Спасибо, Александр. Владимир, помните, вот Александр вспомнил про Рейгана. В 83-м году, там же перед этим радиообращением такая разминка, проба звука, помните, что он сказал?
Через 5 минут
будем бомбить Советский Союз. Александр, Саш, помнишь эту фразу его, да? Вот, помнишь, да? Это 82-й, по-моему, осень была. Как раз мы закончили университет, я пошел на работу, тогда он сказал. А еще ты говоришь, у тебя 3 месяца траур в Америке. А помните, когда у нас такие лица были у наших соотечественников, Владимир? 21 сентября 2011 года, перед белоленточной революцией, когда рокировочку совершили наш премьер и президент.
Да, и сказали, президент, что они давно вообще об этом
да, а вы лопухи здесь нам поверили, да. Помните, что 4 марта Путин будет опять президентом 2012 года. И вот с тех пор, сколько у нас, 5 лет будет, да, болотного дела, вот.
Ну да.
Так, Саша, спасибо большое, давайте оставайтесь на связи. Владимир, ну что, как теперь вот будут себя вести, например, американские дипломаты? Будет ли для России какая-нибудь поблажка, или, может быть, для Украины? Кого он выберет в этом дуэте?
Здесь, конечно, нужно сказать абсолютно четко, что Украина и европейские дела не являются приоритетными. Да, вообще-то я бы сказал, что...
Восточноевропейские.
Да, восточноевропейские, да. И да, я бы сказал, что и Россия не является приоритетной. Так уж повелось, что в течение всей своей кампании он ощущал поддержку Путина и, соответственно, отвечал на это. И сейчас как-то ему негоже, да, совсем сказать, что вот Россия не важна. Ну вот смотрите, да, скажем... Тереза Мэй же побывала с визитом, вот, намечены многие визиты, даже на 7 февраля намечен визит Порошенко, а Путин только поговорил по телефону, и то очень долго.
И то один, а у него был человек 5, да?
Да, подряд там, да, как бы друг друга опережая. Вот, поэтому, ну, во-первых, дипломатов сейчас очень сложное положение, потому что все они сидят на бомбе. Никто, в принципе, не знает. ТЭФТ, скорее всего, уезжает. И будет новый посол здесь. Во многих странах послов поменяют. И никто не знает, как бы, да, кто будет. Вот. Поэтому, в общем-то, Трамп сейчас решает внутриполитические вопросы. Несмотря на то, что, естественно, он вынужден, да, обращать внимание и на НАТО, и на европейские... Союз, который он не очень любит и скорее бы пожелал бы, чтобы его не было. Он предпочитает, чтобы, да, экономические дела велись отдельно с европейскими странами. В общем, это, конечно, нелегкий период для внешней политики. Как вы понимаете, пока нет госсекретаря. Скорее всего, все-таки, наверное, Тиллерсона утвердят, но... там все непросто, в самом комитете там ничья, вот, и голосование будет в полном составе Сената, и, может быть, все-таки, и скорее всего, ее утвердят, но вот пока главы внешнеполитического ведомства нет. И на то, что говорил Тиллерсон на показаниях, в общем-то, сейчас Америка страна неожиданная, все можно ожидать. Политическая культура американская не предполагает, что человек на слушаниях говорит одно, а потом будет делать другое. Но тем не менее, все сразу сказали, что это тактика. Тиллерсон говорил то, что ждали от него сенаторы, вот, чтобы его утвердили, а будет делать то, что будет ему говорить Трамп. Я в этом сомневаюсь. Естественно, Тиллерсон будет самостоятельной фигурой и будет вести свою линию. Ну, поживем, увидим. Все-таки и по Сэшенсу, и по Тиллерсу какая-то неожиданность и еще сохраняется здесь, да, какая-то драма. Я понимаю, что все россияне, которые постоянно или временно живут и работают в США, они всегда голосуют за республиканцев и сейчас с радостью как бы, да, воспринимают все, что делает Трамп, потому что это их кандидат. И я понимаю, что нужно жить сейчас в США, а не читать газеты и слушать все, что говорится, а просто ощущать воздух времени. Да? Поэтому я понимаю моего коллегу, да, из Нэшвилла, который в принципе говорит о том, что Трамп делает все правильно. Я тоже считаю, что он пока делает абсолютно все правильно с точки зрения того, что он обещал. Вот, президент должен, да, врать можно на рыбалке, на охоте, да, и говорят еще в предвыборную кампанию. А здесь уже пришел Белый дом, вот, и несколько слов о взаимоотношениях с прессой и разведсообществом. Ну вот, Трамп ссорится с прессой, и говорят, что это кризис Трампа в отношении прессы. Я бы здесь прислушался к тем внимательным аналитикам и людям, которые внимательно следят за всей этой историей, и согласился отчасти с тем, что кризис переживает сама пресса. И именно та пресса, которая противостоит сейчас Трампу, именно CNN, «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» и некоторые другие знаменитые американские газеты, вот, которые сейчас находятся в противоборстве с Трампом. Да, потому что, в принципе, пресса давно уже проигрывает социальным сетям, и Трамп посмел общаться с народом через голову прессы. Через Твиттер, а теперь вот через Фейсбук, через радиообращение.
Fox News за него постоянно.
Да, Fox News это, в принципе, прореспубликанские средства массовой информации. И у них аудитория даже больше, чем у CNN и MSNBC вместе взятые. И это довольно, так сказать, солидное, так сказать, да, подспорье для Трампа. Я думаю, что Трамп и дальше будет продолжать. Ему сейчас нечего терять, как бы, да. Он мог еще опасаться прессы, как в предвыборной кампании, да. Это было для него опасно. Сейчас ему нечего бояться. У него, как бы, свои каналы общения с американским народом. Вот, он будет делать свои дела, помимо того, что говорит пресса. Да, здесь один только момент, что пресса время от времени может найти факты, да, как было с Ирангейтом, да, вот, вот, которые могут подорвать позиции Трампа. И есть очень дотошные журналисты, в том числе, может быть, и в этих изданиях, которые так не нравятся Трампу, которые накопают сумму каких-то фактов, и тогда это будет реальная опасность. Это же касается и разведсообщества. Все-таки ссориться с разведсообществом, да, вот, это для президента не стоит. И это нетипично. И я думаю, что здесь какие-то поправки будут в политике. Если же также он будет вести себя и дальше, тут тоже можно ожидать многие неприятности. Все-таки разведсообщество – это сообщество, которое многое обо всем знает, и в определенный момент оно может вывалить на голову общественность, опять же, сумму фактов и компромата, которые, да, которые будут очень опасны для Трампа и будут очень дорого ему стоить.
Спасибо. Вопрос Андрею Коробкову. Андрей, как вы считаете, утвердят ли госсекретаря и изменится ли политика США в отношении Кремля? Вам слово, Андрей.
Тиллерсон, конечно, самая уязвимая фигура, и Трамп вот тут рискует, потому что он уже собрался оглашать имя кандидата в члены Верховного суда, а это сразу вызовет скандал. Он сделал несколько резких шагов о внешней политике, которые, в общем, может усилить противодействие. Но в целом он собирает на удивление сильную команду, три очень упрямых генерала, которые мыслят концептуально и, надо сказать, что не боялись входить в конфликт со своими руководителями. Но вот относительно предыдущего вашего разговора, надо сказать, что Трамп, в принципе, он все время обыгрывает своих оппонентов по двум основным причинам. Первое, он понимает, что наступил 21 век, и, соответственно, надо работать с современной прессой, о чем вот только что говорилось, и что у него есть техническая возможность идти через головы прессы и общаться с избирателями непосредственно через соцсети. Во-вторых, надо сказать, что он понимает в целом, что идет тотальное изменение стратегического баланса, что центр мировой власти очень быстро уходит из Северной Атлантики в Северный Тихий океан. Для Америки это серьезные изменения, надо повернуться слева направо, иметь дело с моноэтничными, с древними цивилизациями, которые мыслят веками, а не двухлетними избирательными циклами. Но это можно сделать. Но он понимает также, что это означает конец Европы, как старого центра политического. И, соответственно, она теряет свое значение, и этим, собственно, и обусловлен его скептицизм по отношению к НАТО, по отношению к Евросоюзу и таким конфликтам, как, скажем, вот на Украине. При этом он пытается повторить модель Никсона, модель 1972 года, когда Никсон стал разыгрывать Китай против Советского Союза, который был гораздо краснее, чем Советский Союз, но Никсону было плевать, как чистому реалисту. И вот он сформировал такой секретный альянс, заставляя Советский Союз строить вторую линию ядерной обороны на Дальнем Востоке. Это был страшный удар по экономике. Он хочет сделать то же самое сейчас против Китая, разыграть Россию, и в этом суть его политики. Помимо этого, он считает, что только в каком-то блоке взаимодействия с Россией можно победить исламский фундаментализм, а это, опять же, означает, что нужны хорошие отношения. И вот то, что делал Обама в последний месяц своего президентства, это вообще поразительно и беспрецедентно. То есть он прямо пытался просаботировать действия будущего президента, вот вводя новые санкции, стараясь сделать невозможным физически даже обмен делегациями разведки на высшем уровне, введя санкции против ГРУ, против Бастрыкина и так далее. И, конечно, вот это скандальное его действие по отношению к Израилю, тоже попытка спровоцировать глубокий конфликт. Но Биби Нетаньяху, в общем-то, не проглотил эту наживку и проигнорировал действия Обамы в конце. Но Обама вот считал, что надо уйти от однозначной поддержки Израиля, создать баланс между Израилем и суннитскими режимами, и более того, играть на троих и балансировать между суннитами, шиитским Ираном и Израилем. Ну и Трамп категорически не согласен ни с сотрудничеством с Ираном, ни с отходом от Израиля. Так что тут будет возвращение на круги своя. А вот по отношению к России он, конечно, будет двигаться в этом направлении. Это его стратегическая задача. Он может где-то отойти от этого, кинуть какие-то кости своим оппонентам, пойти на уступки, но это его стратегическая линия. И к тому же, конечно, и он, и Тиллерсон, и Мэттис, и Келли, и его помощник по национальной безопасности Флинн, они все реалисты, то есть они мыслят в категориях власти, в категориях силы, а не в каких-то идеологических терминах. И, соответственно, вот уже началась чистка Госдепартамента от политических назначенцев. Многие из них были весьма слабыми. В отношении разведки, я думаю, что ситуация не такая. Ведь Трамп хочет деполитизировать разведструктуры. Он будет убирать политических назначенцев, которые позволяли использовать разведку в своих внутриполитических целях. Обаме и Клинтон и ряду других сотрудников этой администрации. И я как раз думаю, и вот по моим разговорам, когда я с кем-то сталкиваюсь, эта политика будет встречена с энтузиазмом в разведслужбах. То, что уберут каких-то вот политических карьеристов и поставят более технократически ориентированных людей руководить этими службами, это будет только приветствоваться низовыми сотрудниками. Так что у меня в этом плане мнение как раз обратное.
Спасибо. Александр, как вы считаете, вот возможно ли появление уже в ближайшее время компромата, который бы мог вызвать хотя бы попытку импичмента президента Трампа? Вам слово, Александр.
Ну, знаете, попытка уже одна была. Про...
В августе, да?
Про... Нет, я имею в виду, был вброс перед инаугурацией о похождениях Трампа в Москве. И по этому поводу телевизионные каналы здесь измывались над президентом как могли. Но, как-то не странно, вот эти попытки компромата никак не отразились в отношении аудитории к Трампу. Я сильно сомневаюсь, что, в принципе, можно в довольно... быстрый в историческом смысле срок найти какие-то компрометирующие вещи относительно Дональда Трампа. Ну, во-первых, он все-таки опытный боец, с одной стороны. А с другой стороны, компромат для американской конституции – это ведь штука такая весьма серьезная. Чтобы объявить импичмент президенту, надо обвинить его в нарушении статей Конституции, конкретных статей. Ну, в частности вот похождение его с якобы московскими проститутками в московской гостинице, они на импичмент абсолютно не тянут, потому что в Конституции об этом не сказано ни слова. Что надо найти такого, что вошло бы в противоречие с основным законом Соединенных Штатов Америки, я себе предположить пока не могу. То, что сейчас Трамп делает, это вполне укладывается в рамки действующей Конституции и всех ее вместе взятых поправок. Даже попытки Трампа регулировать, скажем так, средства массовой информации, они, в общем... Но, по большому счету, никак не компрометирует действующего президента. Я тут наткнулся на одну телевизионную программу, в которой экзальтированные барышни пытались защитить свободу слова в Соединенных Штатах. И такой аргумент был, что вот свобода слова, freedom of speech, это поправка номер один. Это не поправка номер два, это не поправка номер пять, даже не номер 19, это поправка номер один. И мы никогда... не позволим никому, включая президентов этой страны, нарушать эти поправки. Окей. И я готов подписаться и подпишусь, наверное, под каждым словом этих дам. Но, в принципе, вот по делам судить, да, то, что делает сейчас президент, он ни одну поправку не нарушает вот ни с какой стороны. Поживем, посмотрим. Я пока не могу никак оценивать вероятность скорого импичмента президента. Ну, а по тем первым шагам, которые он предпринимает, можно себе предположить, что он уже сейчас, он и его администрация, начали думать о втором сроке.
Спасибо, Александр. Владимир, вот помните, сегодня вспоминали Рейгана и Буша младшего.
Младшего.
Да. Вот помните, Рейган раз в 20 лет бывает високосный год, оканчивающийся на ноль. Угу. Вот Рейган избрался в 80-м году, Буш в 2000-м. Помните проклятие вождя Текумсе? Напомните нашим зрителям, поскольку вы сами работали там, в чем оно состоит?
Ну, я, честно говоря, не помню.
Давайте, вот, что каждый президент, который избрался в году, оканчивающийся на ноль, будет во время своего исполнения срока будет похоронен.
Ага, вот так.
Да. И эту, как бы, эту цепочку прервал Рейган, которому два раза в пулю в живот вошла.
Вошла, и все равно не был похоронен. Да.
Да. Вот. Как вы считаете, вот если сейчас 16-й год, следующие будут выборы 2020, я имею в виду, опять на ноль. Вот я такие мистические вообще отслеживаю ситуацию. Но слава богу, что пока все тихо.
Ну да, я вообще да, к мистике не склонен, и к всякой это каббалистике.
Но Рейгана она
очень,
всегда
сбывалась. Она очень популярна в Соединенных Штатах Америки. Такие вещи, конечно, да, есть соответствующие, конечно, да, средства массовой информации. Я вот что считаю, да, я в целом, да, я как бы наблюдал за Трампом, конечно, это было давно, и наблюдал его несколько раз, и брал у него интервью, и наблюдал эти конкурсы красоты, которые он возглавлял, вот, и видел его поведение, и когда Ельцин прилетал первый раз в Соединенные Штаты Америки, Трамп его на личном вертолете ему показывал Манхэттен, вот. Я считаю лично, у меня есть ощущение, что довольно много у Трампа скелетов в шкафу его, да, и он, в принципе, уязвим. Я считаю, что при желании можно найти очень, очень много фактов.
Она сказала, надо клятву преступления совершить. То есть, если какой-то скелет, а он скажет, что это под присягой, скажет, что этого не было.
Да, тогда, безусловно. Да,
не
безусловно.
За сам факт компромата, а за клятву, что его не было.
Пока он самый тефлоновый, естественно, вся его предвыборная кампания, никакие скандалы не сказались, только работали на него, повышали его рейтинг и помогли ему победить. Вот. Поэтому я все-таки... Естественно, еще раз, да, мы вступили в эру полной непредсказуемости политической культуры в Америке. Да, вот Трамп, это вот, ну, все закончилось и началось все по-новому. Эра Трампа, да, и тут ничего, никаких предсказаний, предвидений, ничего не работает. Мне кажется, что Трамп все-таки президент одного срока, и что он наломает дров, безусловно, он сделает очень много оригинального, необычного, особенно, да, в первые свои 100 дней. Вот. Но в целом, мне кажется, ссора с Америкой в целом Трампа, она неизбежна. Хотя я могу ошибаться. Да, дай ему Бог здоровья и политического, и физического, и пусть его президентство будет очень успешным. Но мне кажется, что все-таки, да, окно уязвимости во всем, что делает Трамп, оно довольно широко. Вот. И, в принципе, да, пока он подбирает очень хороших советников, людей, которые его останавливают, переделывают, дают хорошие советы, вот, и это обезопасит его от каких-то вещей. Но поскольку, да, невежество – это огромная сила, а я все-таки из своего личного общения все-таки убежден, что это крайне невежественный человек, вот, оно может все-таки стоить ему политической карьеры. Я могу преувеличивать и могу быть абсолютно неправ. Вот, я думаю, что многие со мной не согласятся и наоборот скажут, что значит, по сравнению с Обамой...
Трамп он заносчивый себя не вас видно вел, когда вы брали интервью, почему у вас такое мнение сложилось?
Да. Ну, я просто наблюдал, как он себя ведет в своей гостинице «Пэлас», да, как он ведет себя по отношению к победителям этого ежегодного конкурса красоты, вот, как он ведет по отношению к своей семье, к своим женам, вот, какие штучки он отпускает в сторону женщин, вот.
Берлускони, то есть такой второй,
да, это
второй
такой, издание, да, Берлускони. Да. Берлускони в худшем виде. Я понимаю, что он сейчас остепенится, что он все-таки президент и так далее. Но что-то в этой личности заключено, вот, как мне кажется, да, он как бы может сжечь сам себя. Вот, вот, что-то есть порочное, как мне кажется, в этом человеке. Может быть, как бы Америка это все полюбит, да, и порок это тоже может быть стать символом Америки. Я не знаю, но тем не менее у меня такие предсказания не очень хорошие. Mm-hmm.
Спасибо, Владимир. Давайте Андрей спросим. Андрей же голосовал за него. Андрей, как вы считаете, войдет ли Трамп в плеяду тех
великих,
да, которым высекают на холме под Голливудом?
Рашмор.
Да.
Да, ведь это определяет историческая роль не какими-то личными качествами. Трамп реформатор. Реформатор, как правило, это фигура трагическая, так что то, что говорит Владимир, это в принципе возможно, что все это кончится большим скандалом, или это может кончиться и убийством, и чем угодно еще. Но, как я уже говорил, я считаю, что этот человек мыслит стратегически, этого нельзя выучить, это талант. Этот человек очень продуманно работает на публику, все время подчеркивает, что он против элиты, и я уже ранее сравнивал в этой программе его с Ельцином, в том плане, что это парадокс. Человек, вышедший из элиты, позиционирует себя как враг элиты, и все ему верят, и элита, и простые люди. Были ли в Америке подобные случаи раньше? Да, были. Был Эндрю Джексон, который точно так же вызывал ненависть элиты с обоих концов политического спектра. Был Тедди Рузвельт, мы уже упоминали Рейгана. Так что на самом деле определенные прецеденты были. Но, как я уже говорил, я считаю, что он мыслит стратегически, концептуально. Это бывает очень редко. Мы можем вспомнить тут и Трумана, кстати, которого современники считали полным ничтожеством. А он построил систему сдерживания, которая, в общем, в долгосрочной перспективе развалила Советский Союз. Вот. Но возможны варианты. Пока он настолько выше своих соперников в широком смысле, и номенклатуру, так сказать, обеих партий, и прессу, что практически все их попытки его дискредитировать, они приводят к обратному результату. И вот то, что сейчас происходит в миграционной сфере, будет иметь такой же результат. То есть вот эти протесты, вот эти судебные иски, подаваемые там ассоциацией борьбы за гражданские права, это все подчеркивает для большинства населения, что Трамп проводит, так сказать, народный курс, а вот всевозможные элиты, особенно левацкие элиты, против него. И думаю, что вот не дай бог, но если произойдет какой-то теракт, то будет просто обвал общественного мнения и переход огромных секторов электората, населения на сторону Трампа. Поэтому пока это, в общем, шахматист, играющий с игроками в шахты и при этом очень плохие.
Спасибо. Александр, как вы считаете, вот в ближайшее время последует ли исполнение и остальных обещаний Трампа, например, пересмотреть социальную политику, которую оставил ему в наследство президент Обама? Там, например, это более доступное здравоохранение и так далее.
Ну, он же уже, собственно, начал борьбу со своим предшественником. И первый документ, который был подписан под объективами телевизионных камер, это был указ, касаемый начала изменений в системе американского здравоохранения. И я, ну, абсолютно уверен в том, что в течение вот этих оставшихся там 90 дней до истечения 100 дней президент Трамп подпишет довольно значительное число бумаг, которые сработают на его вот эти популистские все предвыборные обещания и поддержку его на годы вперед. И надо сказать, что делает он это изящно, и сдается мне, вот сейчас первые эти 100 дней, это будет работа на на очистку пены, которая прилипла к нему в ходе избирательной кампании и выборов. И вот из этих 100 дней первых выйдет нечто совсем обновленное уже в образе матерого бизнесмена от политики, который будет реализовывать те программные обещания, которые были даны в ходе избирательной кампании. А за них, как ни крути, за эти обещания трамповские, проголосовало полстраны. И полстраны это вполне себе приличная аудитория, с мнением которой придется считаться оставшейся половине. Но существует старая русская поговорка «стерпится, слюбится». И я думаю, что мне кажется, в отличие от мнения Владимира, мне кажется, что Трамп – это тот парень, который останется в истории, но как минимум не меньше, чем Рональд Рейган.
Александр, а напомните, вы какой программой медицинской страховки пользуетесь сейчас, ваша семья?
У меня это называется Florida Care какая-то. Это не Обама. Обама Care – это история для малоимущих. И я лично жертвой являюсь Obamacare, потому что моя страховка, она позволяет мне пользоваться услугами местного госпиталя, который при государственном университете. Соответственно, к этому государственному университету приписаны, скажем так, советским словом, жители ближайших сел и деревень, которые пользуются услугами Obamacare и которые лечатся почем зря. И всякое обращение в госпиталь, в поликлинику по-русски, это ну, минимум 4-5 часов ожидания в очереди.
Все, да, мы очень не продолжать, Александр, мы все поняли. Владимир, ну как вы считаете, изменится ли, упадет ли популярность нового президента через 90 дней, когда мы опять очевидно с вами здесь будем?
Нет, но все-таки популярность будет расти, мне кажется, все-таки и этот медовый месяц, медовые 100 дней, они все-таки будут идти по возрастающей. И ну, это вот случай, да, тоже, да, это сукин сын, но это наш сукин сын, да, для многих людей в Америке, которые его избрали, он наш сукин сын, и они его будут всячески поддерживать и на ура воспринимать все его действия. И естественно, как бы все будут видеть воочию, что он борется с элитами, он борется за скорузлостью, он борется с этим всем старым миром. И это вот новый мир, которому флаг в руки. И это будет длиться какое-то время. Да? Ну, 100 дней уж точно он, наверное, встретится с эйфорией, как мне кажется, несмотря на те рейтинги, которые сейчас есть. А вот дальше, когда время президентских указов пройдет, и нужно будет говорить языком законов, вот здесь наступят для Трампа трудные дни, потому что надо будет убеждать и работать с Конгрессом и Сенатом. А такой человек, как Трамп, мне кажется, не привык идти к кому-то на поклон и чего-то там просить, договариваться и так далее. И вот это будет уже шибко очень, очень сложная. И это будет политика с такими искрами в глазах, как мне кажется. И на начальном этапе все равно, мне кажется, Трамп будет побеждать, потому что вот он будет таким воином, борителем, который борется с этой заскорузлым капиталистским холмом и всем-всем-всем. Но рано или поздно, да, придет понимание американцев в том, что, может быть, не все, что делает Трамп, это столь оригинально, столь привлекательно и столь желанно для американского общества.
Да, я знаю, что интеллектуалы и ветераны американской политической сцены, они неловко себя чувствуют, когда вот их спрашиваешь о том, что же такого президента ваши соотечественники избрали.
Согласны? Да. Да? Самое, да, вот мои знакомые это вот испытывают, ну, конечно, страшную неловкость.
Наверняка
да.
У вас знакомые это какие-нибудь профессора или ну, дипломаты.
Ну, да, естественно, да. Вот, и извиняющим тоном говорят, что прости, старик, мы не хотели. Да.
Это нечто напоминает нам, ну, слава богу, не впрямую ситуацию недавней, недельной давности с нашим вице-спикером Петром Толстым, за которого приходится извиняться.
Ну,
да, нашими друзьями.
Типа как бы нормальный человек, но непонятно, да. Что говорит. Да.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что мы сегодня обсудили первые 10 дней работы нового президента США. А их, очевидно, будет еще на 4 года, если не больше, после выборов в 2020 году. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Тухан, продюсер Наталья Гуреева и Олег Львов. Всего вам доброго.
Всего хорошего.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.